Мать Хилли, Марта Прайс Халл, бывшая одноклассница матери Гарриет, прославилась тем, что безбожно баловала своих сыновей. Она их обожала до потери пульса и все им позволяла. А что там отец скажет, дело десятое. Про Хилли говорить было еще рано, но многие считали, что из Пембертона ничего путного не вышло как раз потому, что мать его избаловала. О ее попустительстве ходили легенды. Бабушки и свекрови сразу припоминали Марту Прайс, если нужно было привести поучительный пример того, как не надо трястись над детьми. Или того, как плачевно все заканчивается, если, например, разрешить ребенку 3 года питаться одними шоколадными тортами, как это было с Пембертоном. С 4 до 7 лет Пембертон не ел ничего, кроме шоколадных тортов. Более того, и на этот факт все страшно напирали, торт был не простой, а какой-то особенный, для которого нужно было сгущенное молоко и еще куча дорогих ингредиентов. И любящая Марта Прайс каждый день поднималась в 6 утра, только чтобы этот торт испечь. Тетушки до сих пор вспоминали случай, когда Пем пришел в гости к Робину и отказался обедать у Либби. Он молотил кулаками по столу, ну, прямо маленький Генрих VIII, и требовал шоколадного торта.
«Ты только подумай, мамочка всегда меня кормит шоколадным тортом. Отшлепать бы его как следует».
Чудо вообще, что у Пембертона все зубы остались на месте. Но вот то, что он вырос разгильдяем и никак не может найти себе приличную работу, люди с уверенностью объясняли как раз подобными провалами в его воспитании. Частенько поговаривали и о том, каким же сплошным разочарованием, наверное, был для отца Пема его старший сын. Ведь отец Пема был директором Александрийской академии, и у него работа такая — детей воспитывать. Но мистер Халл не был краснолицым крикуном из бывших спортсменов, которые часто водились в таких частных школах. Он даже тренером никогда не был. Мистер Халл преподавал естествознание в средних классах, а если выдавалась свободная минутка, запирался у себя в кабинете и читал книжки по самолетостроению. Но хоть мистер Халл и держал всю школу в ежовых рукавицах, а ученики впадали в ужас, стоило ему замолчать, жена полностью подрывала его авторитет, и со своими детьми дома он управиться не мог. Особенно трудно было с Пембертоном, который вечно кривлялся и хихикал, и на групповых снимках пристраивал отцу рожки. Другие родители сочувствовали мистеру Халлу. Понятно же, что парня не образумишь, разве что выпороть его до полусмерти. Но хотя мистер Халл на публике бывало рявкал на Пема так, что все кругом вздрагивали, на самого Пема это не оказывало никакого воздействия, и он продолжал отпускать шуточки и хохмить. Но хоть Марту Халл нисколечко не волновало, что сыновья у нее носятся без присмотра по всему городу, отрастили себе волосы до плеч, пьют за обедом вино и завтракают сладостями, кое-какие правила в доме Халлов нарушать категорически воспрещалось. Пембертон ушел 21-й год, но ему все равно нельзя было курить в присутствии матери. А Хилли, конечно, курить нельзя было вовсе. Нельзя было громко слушать рок-н-ролл на магнитофоне. Но когда родителей не было дома, Пембертон с друзьями врубали на всю округу «The Who» и «The Rolling Stones». Шарлотта недоумевала, миссис Фонтейн бежала жаловаться, а Эдди кипела от злости. Родители уже, конечно, не могли запретить Пембертону гулять, где ему вздумается. Зато Хилли строго-настрого запрещала соваться в Пайн-Хилл, дурной район, где были одни ломбарды да дешевые дансинги, и в бильярдную. Как раз в бильярдной и стоял теперь Хилли, по-прежнему дуясь на Гарриет. Велосипед он оставил на другом конце улицы, в переулке возле мэрии, чтобы мать с отцом его не засекли, если вдруг проедут мимо. Хилли уныло жевал чипсы со вкусом копченостей, которые продавали тут же, с пыльного прилавка, вместе со жвачкой и сигаретами, и разглядывал комиксы на стойке возле двери. Бильярдная была всего-то в паре кварталов от городской площади, да и алкоголем тут не торговали. И все равно, злачнее места во всей Александрии не сыщешь. Тут было даже хуже, чем в «Черной двери» или «Сквайр-баре», который в Пайн-Хилле. Говорили, что в бильярдной торгуют наркотой. Тут процветали азартные игры, а перестрелки и поножовщина были обычным делом. Тусклый свет, бетонные стены выкрашены в тюремный зеленый цвет. На потолке, отделанном пенопластовыми плитами, потрескивают флуоресцентные лампы. Дело уже шло к вечеру, но в бильярдной было немноголюдно. Из 6 столов занято 2. Да в углу парочка деревенских парней с зализанными волосами, в джинсовых рубашках с заклепками, тихонько играют в пинбол. Хотя затхлое, мрачное нутро бильярдной как нельзя лучше сочеталось с тоскливым настроением Хилли, в бильярд он играть не умел, а подойти к столам и понаблюдать за игрой страшно боялся. Но ему вполне хватало того, что он мог стоять в укромном уголке возле двери, жевать чипсы и вдыхать опасную атмосферу порока. В бильярдную Хилли манили комиксы. Богаче выбора нигде не было. В магазине при аптеке продавали богатенького Ричи и Бетти и Веронику. В гастрономии Big Star то же самое, плюс Супермена. Стойка с комиксами там стояла не в самом удобном месте. Возле вертушки с курицей-гриль. Поэтому долго разглядывать их было нельзя, не то задницу поджаришь. Зато в бильярдной были и комиксы про сержанта Скалу, и военные байки из склепа, и атака рядового Джо, где настоящие солдаты взаправду мочили узкоглазых. И Рима, дитя джунглей. Там у главной героини был купальник из шкуры пантеры. И самое-то главное. В бильярдной было «завались ужастиков». Про оборотней, похороненных заживо людей, голодных, полусгнивших, лезущих из могил зомби. Которым Хилли проявлял живейший интерес. Странные сказки, и «Дом секретов», и «Час волка», и «Список спектра», и «Запретные сказки Черного дома». Он и не знал, что бывает такое захватывающее чтение, и что он, Хилли, может преспокойно купить его в родном городе. Но однажды его оставили в школе после занятий, и он наткнулся на оставленный кем-то в парте выпуск «Тайны зловещего особняка». На обложке были жуткий старый дом и девушка-калека, которая с воплями пыталась сбежать на кресле-каталке от гигантской кобры. Он перевернул страницу. Девушке-калеке спастись не удалось, она билась в конвульсиях, и изо рта у нее шла пена. И там была еще куча других историй, в которых фигурировали вампиры, выколотые глаза и кровавая резня. Хилли был в восторге. Он раз 5 или 6 прочел весь выпуск от корки до корки, унес его домой, и там прочел еще несколько раз, пока не выучил наизусть все рассказы оттуда. «Сосед сатаны», «Один гроб на двоих» и «Трансильванское турагентство». Вне всяких сомнений, то были самые крутые комиксы в мире. Хилли был уверен, что других таких комиксов просто нет, что это ему вот так единожды повезло, а больше их нигде не достать. И потому чуть не лопнул от зависти, когда через пару недель увидел, как в школе один мальчишка по имени Бенни Ландрет читает похожий комикс, только назывался он «Черная магия», и на обложке у него мумия душила археолога. Хилли умолял Бенни, который учился классом старше и был врединой, продать ему этот комикс. А когда тот не согласился, предложил ему целых $2. $3! За то, что Бенни разрешил ему минуточку, всего одну минуточку его полистать. «Иди в бильярдную и купи себе такой», — сказал Бенни и шлепнул Хилли по уху скатанным в трубку комиксом. Это было 2 года назад. Теперь одни только комиксы-ужастики и помогали Хилли справляться с жизненными трудностями вроде ветрянки, скучных поездок в авто или лагеря на озере Селби. В средствах Хилли был ограничен, к бильярдной ему приближаться было строго-настрого запрещено, поэтому за комиксами он выбирался нечасто, от силы раз в месяц, и вылазок этих ждал с нетерпением. Толстяк за кассой обычно никогда не возмущался, что Хилли так долго торчит у стойки. Да и, похоже, вообще не обращал на Хилли никакого внимания. Оно и к лучшему, потому что Хилли иногда мог часами листать комиксы, стараясь не прогадать с покупкой. Он приехал сюда, чтобы отвлечься от мыслей о Гарриет. Но после покупки чипсов у него осталось всего 35 центов, а комиксы были по 20 центов за выпуск. Он без особого интереса полистал один рассказик в черном доме, который назывался «Гость-демон».
Я выпустил на волю гнусную тварь! По ночам она наводит страх на всю округу!»
Но сам то и дело поглядывал на другую страницу с рекламой бодибилдинга по системе Чарльза Атласа.
«Погляди на себя как следует. По плечу ли тебе динамическая растяжка, которая сводит женщин с ума? Или ты тощий и хилый слабак, и в тебе жалких 97 фунтов весу?»
Хилли не знал, сколько он весит, но вес в 97 фунтов казался ему немаленьким. Он печально поглядел на картинку «до», «пугало пугалом», и задумался, не стоит ли ему выписать их буклет, или это такая же обдираловка, как очки рентгена, которые он заказал по почте, увидев рекламу в странных сказках. Там было сказано, что очки рентгена помогают видеть сквозь стены, кожу и женскую одежду. Они обошлись ему в $1.98, плюс 35 центов за пересылку. Да еще шли они 100 лет, а когда их наконец прислали, оказалось, что это просто-напросто пластмассовая оправа с двумя вставными картонками. На одной была нарисована рука, сквозь которую были видны кости, а на другой — сексапильная секретарша в прозрачном платье, через которое просвечивало черное бикини. Тень упала на Хилли. Он поднял голову и увидел чьи-то спины. Двое мужчин отошли от бильярдных столов и встали возле стойки с комиксами, чтобы переговорить наедине. Одного Хилли узнал. Реверс де Бьенвиль, местная знаменитость, король трущоб. На голове у него была огромная рыжая афро, а ездил он на Гран-Торино с тонированными стеклами. Хилли часто видел его в бильярдной и еще, особенно летними вечерами, возле автомойки, где тот постоянно с кем-то разговаривал. Черты лица у Реверса были как у чернокожего, но кожа у него была белой, веснущатой, как у Хилли, а глаза — голубыми. Однако в городе его узнавали по одежке. Он носил шелковые рубахи, широченные клеши и ремни с огромными, размером с тарелку, пряжками. Говорили, что одевается он в Мемфисе, у братьев Лански, там же, где, по слухам, покупает себе одежду сам Элвис. Вот и теперь, несмотря на жару, Реверс щеголял в красном вельветовом пиджаке, узких белых клёшах и красных кожаных лоферах на платформе. Говорил, правда, не Реверс, а тот второй, жилистый тощий паренек с обкусанными ногтями. На вид не старше подростка, невысокий, да и не слишком опрятный, скулы острые, волосы по-хиповски расчесаны на прямой пробор и висят сосульками. Но был в нем какой-то небрежный, лихой шик, будто урок звезды. И стоял он, расправив плечи, будто что-то из себя представлял. Хотя, конечно, ничего.
«А откуда у него деньги на игру?» — шептал ему Реверс.
«Небось, пособие по инвалидности», — ответил хиппи и вскинул голову. Глаза у него были пронзительного серебристо-голубого цвета, а взгляд — напряженный и как будто застывший. Они, похоже, обсуждали бедолагу Карла Одума, который катал шары в другом углу зала и предлагал сразиться с каждым, кто пожелает, с любыми ставками, кому сколько не жалко проиграть. Карлу, вдовцу, у которого на руках осталось штук 10 замызганных детишек, было всего лет 30, но выглядел он раза в 2 старше. Дубленая от загара кожа, блеклые воспаленные глазки. На руке у него не хватало пальцев. Их ему вскоре после смерти жены оторвало во время аварии на яйцеупаковочной фабрике. Карл был пьян и громко бахвалился, что любого по стенке размажет одним пальцем.
«Вот моя опора!» — говорил он, потрясая изуродованной рукой. «А больше мне ничего не нужно!»
Рука была грязная, с черными дорожками на ладони, с черной каймой под ногтями на двух уцелевших пальцах, большом и указательном. Одум обращался к стоявшему рядом парню, огромному, как медведь, бородачу в коричневом рабочем комбинезоне, у которого на груди вместо бирки с именем была просто неровная дырка. На Одума он даже не глядел. так и впился глазами в стол. В его длинных, до плеч темных космах проглядывала седина. Сам здоровяк, а плечи какие-то несуразные, как будто бы руки плохо к телу прикручены. Они безвольно висели у него по бокам. Локти слегка согнуты, кисти болтаются. Если медведь во весь рост вытянется, у него передние лапы, наверное, также будут болтаться. Хилли не мог глаз от него отвести. Из-за густой черной бороды и коричневой формы он здорово смахивал на какого-то безумного южноамериканского диктатора.
«Все, что касается бильярда, все, что касается игры», — говорил Одум. «Как по мне, это вторая натура, по-другому и не скажешь».
«Да, бывают такие одаренные».
Дядька в коричневом комбинезоне говорил басом, но не грубо. Он повернулся, и Хилли вздрогнул, увидев, какой жуткий у него один глаз, как будто закатившийся, с белесым бельмом. Всего-то в паре футов от Хилли парень-крутыш откинул челку с глаз, бросил реверсу.
«По двадцатке закон. За каждый его проигрыш».
Он ловким щелчком вышиб сигарету из пачки, подбросив ее, будто игральную кость. И Хилли с интересом подметил, что хоть жест был и выверенный, а руки у парня тряслись, как у старика. Потом тот наклонился, шепнул что-то реверсу на ухо. Реверс расхохотался.
«Если проиграет, то у меня жопа черная», — сказал он.
Он легко, изящно крутанулся на каблуках и в развалочку отправился к машинам для пинбола. Крутыш закурил и принялся оглядывать комнату. Кожа у него была такая смуглая, что серебристо-светлые глаза так и горели на лице, и Хилли поежился, когда тот скользнул по нему невидящим взглядом. Взгляд был диковатый, полный света, и Хилли он напомнил старинные снимки юных солдат-конфедератов. У бородача в коричневом комбинезоне, стоявшего у стола в другом конце зала, был, по сути, всего один глаз, но и он горел схожим серебристым светом. Хилли долго рассматривал обоих, прячась за раскрытым комиксом, и приметил, наконец, искорку семейного сходства. На первый взгляд казалось, что между ними нет ничего общего. Бородач был гораздо старше и гораздо крупнее второго паренька. Но у обоих были длинные темные волосы, почерневшие от загара лица и одинаковый немигающий взгляд. Оба они с трудом ворочали шеи и говорили, практически не размыкая рта, как будто боялись показать дурные зубы.
«Ты его на сколько развести хочешь?» — спросил реверс, который снова прошмыгнул обратно.
В ответ крутыш насмешливо гоготнул, и, услышав этот смешок, Хилли чуть комикс не выронил. Уж он сумел как следует запомнить этот визгливый презрительный хохот. Он еще долго нес ему в спину с моста, пока Хилли продирался сквозь кусты, а меж берегов металось эхо выстрелов.
Это был он. Только без ковбойской шляпы, потому-то Хилли его и не узнал. И вот так и обдал жаром, и он с негодованием уставился на картину с перепуганной девушкой, которая вцепилась Джонни Сорвиголове в руку.
«Джонни, вон та восковая фигура, она шевельнулась!»
«Одум, игрок неплохой, Дэнни», — тихонько говорил ему реверс.
«Пальцы — дело десятое». «Ну, трезвого фариша он, может, еще и обыграет, но пьяного точно нет».
У Хилли в голове словно две лампочки вспыхнули. «Дэнни? Фариш? Попасться под пули какой-то шпаны — уже, конечно, целое приключение, но попасться под пули Рэтлифов — совершенно другое дело. Ему не терпелось вернуться домой и рассказать обо всем Гарриет. Неужели этот бородатый Сасквотч и есть знаменитый Фариш Рэтлиф? Хилли слышал только про одного Фариша, хоть в Александрии, хоть где». Хилли стоило больших усилий снова уткнуться в комикс. Он ни разу не видел Фариша Рэтлифа вблизи. Только нечеткий снимок в местной газете. Да как-то раз ему показали Фариша, когда тот проезжал мимо в машине. Зато рассказы о нем слышал с самого детства. В свое время Фариш Рэтлиф был самым отъявленным преступником во всей Александрии, главарем целой семейной банды, на счету которой были бесчисленные грабежи и разбои. Еще он довольно долгое время сочинял и распространял пропагандистские листовки с названиями вроде «Кошелек или жизнь»,
«Протест против федерального подоходного налога»,
«Несломленный дух, боремся с критиканами» и «Руки прочь от моей дочери». Всему этому положила конец история с бульдозером, которая приключилась пару лет назад. Хилли не знал, зачем Фариш захотел украсть бульдозер. В газете было сказано, что сначала на местной стройке, которая начиналась сразу за зданием, где размещалась контора по торговле пищевым льдом, прораб хватился бульдозера. Потом никто и опомниться не успел, а Фариш уже газовал на бульдозере по шоссе. Полиция велела ему остановиться, но он вместо этого развернулся и угрожающе задрал ковш. Тогда копы стали по нему стрелять, и Фариш рванул на бульдозере через пастбище. Он разнес забор из колючей проволоки, распугал всех коров и, наконец, загнал бульдозер в канаву. Полицейские кинулись к канаве, крича, чтобы Фариш выходил с поднятыми руками, но замерли как вкопанные, когда увидели, что Фариш приставил к виску револьвер и выстрелил. В газете была фотография. Коп по имени Джеки Спаркс стоит над телом и с потрясенным видом кричит что-то сотрудникам скорой. Конечно, было непонятно, зачем Фариш вообще угнал бульдозер. Но вот чего совсем никто не понимал, так это того, зачем он пустил себе пулю в висок. Кто-то говорил, что Фариш, мол, не хотел опять садиться в тюрьму. Но на это многие возражали, что таким, как Фариш, тюрьма не страшна, преступление пустяковое, и он бы через год-другой опять вышел на свободу. Ранение было серьезным, Фариш чуть не умер. Поэтому он снова попал во все газеты, когда вдруг очнулся и попросил картофельного пюре, хотя врачи уже записали его в овощи. Когда полностью ослепшего на правый глаз Фариша выписали из больницы, его по вполне понятным причинам признали невменяемым и отправили в государственную лечебницу для душевнобольных в Уитфилде. Из психушки Фариш вышел совершенно другим человеком. И дело тут было не только в том, что он на один глаз ослеп. Говорили, что он и пить бросил, и, похоже, перестал грабить заправки, угонять машины и подрезать электропилы из чужих гаражей. Хотя теперь его на этом посту неплохо подменял младший брат. Отъявленным расистом он тоже вроде больше не был. Он больше не торчал перед школой, раздавая прохожим листовки собственного сочинения, в которых он протестовал против того, чтобы белые учились вместе с черными. Он получал пособие по инвалидности, да еще зарабатывал тем, что по заказу местных охотников делал чучело из оленьих голов и огромных окуней. В общем, стал практически законопослушным гражданином. Так, по крайней мере, говорили. А теперь Хилли повстречал Фариша собственной персоной. Да еще второй раз за неделю, если считать случай на мосту. В ту часть города, где жил Хилли, Рэтлифы почти не заглядывали. Здесь он видел разве что Кёртиса, который разгуливал по всей Александрии, обрызгивая проезжающие машины из водяного пистолета. Да брата Юджина, типа проповедника. Юджин этот иногда проповедовал на городской площади, а чаще всего, обливаясь потом, метался по жаре на обочине автотрассы, крича что-то про пятидесятницу и замахиваясь кулаками на каждую едущую мимо машину. Говорили, что Фариш повредился умом после попытки самоубийства. Но вот Юджин, и Хилли сам слышал это от отца, был по-настоящему чокнутый. Он собирал по дворам красную глину, ел ее, а потом валился на земь и бился в припадке, потому что в раскатах грома ему чудился глаз Господень. Реверс тихонько переговаривался о чем-то с мужчинами, которые стояли за соседним содомовым столом. Один из них, толстяк, в желтой спортивной рубашке, с поросячьими глазками, которые напоминали вдавленные в булку изюминки, глянул на Фариша, на Одума, а затем царственной походкой прошел к другому краю стола и закатил в лузу одноцветный шар. Даже не глянув на Реверса, он неприметным жестом сунул руку в задний карман И спустя секунду то же самое сделал один из трех зрителей, стоявших у него за спиной.
«Эй!» — крикнул Дэнни Одому. «Ну-ка притормози. И если пошла игра на деньги, Фариш живо тебя обыграет».
Фариш смачно, громко харкнул и переступил с ноги на ногу.
«У старины Фариша глаз нынче всего один», — сказал Реверс, подскочив к Фаришу и хлопнув его по спине. «Ты полегче», — недобро бросил Фариш, сердито вскинув голову.
Он, похоже, взаправду разозлился. Реверс вкрадчиво перегнулся через стол, протянул руку Одому.
«Меня Реверс де Бьенвиль звать», — сказал он.
Одум раздраженно замахал руками.
«Да знаю я, кто ты такой».
Фариш сунул пару четвертаков в прорезь металлической стойки для шаров и резко ее встряхнул. Шары с грохотом посыпались на стол.
«Этого слепого я пару раз делал. Готов сыграть тут с кем угодно, у кого все глаза на месте», — сказал Одум,
попятился, оступился и, чтобы не упасть, оперся на кий.
«А ну-ка, отойди! Не стой за спиной!»
— рявкнул на Реверса, который снова юркнул к нему поближе.
«Тебе говорю!»
Реверс нагнулся и прошептал что-то ему на ухо. Одум слушал, и его белесые бровки постепенно смыкались у него на переносице знаком вопроса.
«Не любишь играть на деньги, Одум?» —
презрительно вмешался Фариш. Он за это время уже успел вытащить треугольник из-под стола и теперь укладывал шары.
«Что, заделался святошей? У баптистов служишь?»
«Не», — отозвался Одум. Было видно, как алчная идейка, которую ему нашептал Реверс, постепенно захватывает его воображение, будто облако наползает на ясное небо.
«Пап!»
— с порога послышался чей-то тихий противный голосок. Это была Ла Шарон Одум. Хилли подумал, что стоит она совсем как взрослая, выпитив тощее бедро. К бедру был примотан младенец, такой же грязный, как и она сама. Рты у обоих вымазаны оранжевым. То ли следы фруктового льда, то ли фанты.
«Вы только поглядите!» — наигранно воскликнул Реверс.
«Пап, ты велел прийти за тобой, когда большая стрелка будет на трех?»
«Сотня баксов», — нарушил наступившую тишину Фариш. «Играй или проваливай».
Одум натер кий мелом, засучил воображаемые рукава. Не глядя на дочь, резко бросил.
«У папы тут еще дела сладкое. Нате-ка, вот вам 10 центов. Пойди вон, книжки полистай».
«Пап, ты просил напомнить...»
«Кому сказал, иди?»
«Разбивай»,
— сказал он Фаришу.
«Я же выставлял».
«Знаю», — махнул рукой Одум. «Давай, уступаю».
Фариш сутулился, навалился на стол всем телом. Нацелил зрячий глаз на кончик кия, глядел он теперь прямо в сторону Хилли, и взгляд у него сделался такой холодный, как будто он смотрел в прицел ружья. «Щелк!» — раскатились шары. Одум обошел стол, посмотрел внимательно, потом дернул головой, хрустнул шеей и нагнулся для удара. Реверс стал рядом со зрителями, парнями, которые отошли от пинбольных машин и соседних столов. Он, как будто невзначай, шепнул что-то на ухо мужику в желтой рубашке, как раз когда Одум, рисуясь, лихо забил в лузу не один, а целых два полосатых шара. Аплодисменты, свист. Зрители озадаченно зашептались, а Реверс прошмыгнул обратно к Дэнни.
«Пока они играют в восьмерку, Одум тут ни одного хода не уступит», — прошептал он.
«Фариш тоже играет, будь здоров. Ему только разойтись надо».
Одум разыграл еще одну комбинацию. Удар вышел очень изящный. Биток стукнул одноцветный шар, а тот, в свою очередь, загнал в лузу третий. Опять аплодисменты.
«Кто в игре?» — спросил Дэнни. «Те двое возле пинбола?»
«Не интересуются», —
ответил Реверс, бросил непринужденный взгляд через плечо, глянул в угол поверх головы Хилли, залез в жилетный кармашек для часов и вытащил оттуда какой-то металлический предмет, размерами и формой напоминающий колышек, на который ставят мяч в гольфе. Он быстро зажал предмет в кулаке, но Хилли успел увидеть, как между его унизанных кольцами пальцев мелькнула бронзовая фигурка. Голая женщина на каблуках и с пышным афро.
«Вот как? И кто они такие?»
«Просто порядочные христиане», — ответил Реверс. А Одум в легкую закатил еще один шар в боковую лузу.
Реверс украдкой, не вынимая руки из кармана, открутил у фигурки голову и пальцем затолкал ее обратно в карман.
«А вон те ребята...»
Он глазами указал на дядьку в желтой рубашке и его дружков-толстяков.
«Тут проездом из Техаса».
Реверс снова, словно бы невзначай, огляделся по сторонам. И, отвернувшись, сделал вид, будто чихает, но вместо этого поднес фигурку к носу и сделал быстрый вороватый вдох.
«На креветколове работают», — добавил он, вытер нос рукавом,
скользнул невидящим взглядом по Хилли и стойке с комиксами и сунул флакончик Дэнни. Дэнни шмыгнул носом, зажал ноздри. Глаза у него заслезились.
«Эх, господи боже!»
— вырвалось у него. Одум закатил еще один шар. Мужики с креветколова заухали, а Фариш мрачно уставился на стол. Кион пристроил на плечах и перекинул через него руки. Реверс скакнул вперед, смешно дрыгнув ногами, будто танцевать собрался.
Он внезапно оживился.
«Мистер Фариш!» — весело крикнул он, подражая голосу известного чернокожего комика с телевидения. «Уведомил себя о сложившейся ситуации!»
У Хилли аж голова пошла кругом. До того он был взволнован и взбудоражен. Что там была за возня с флакончиком, он так и не догадался. А вот на сквернословие и подозрительное поведение Реверса внимание обратил. И хоть сам он еще толком не понимал, что происходит, но одно знал точно. Тут играют на деньги, и это запрещено законом. Стрелять с моста законом тоже запрещено, даже если никого и не убило. Уши у него горели. Стоило ему разволноваться, как у него сразу краснели уши. Хилли надеялся, что этого никто не заметил. Он небрежно засунул комикс обратно и вытащил новый. «Тайны зловещего особняка». На свидетельском месте сидел скелет, указывая костлявой рукой на публику в зале суда, а прокурор-призрак ревел.
«А теперь свидетель, он же жертва, покажет нам своего убийцу!»
«Давай, пошел!»
— вдруг заорал Одум, и восьмой шар просвистел по зеленому сукну, рикошетом отлетел от края и со щелчком закатился в угловую лунку напротив. Под общий галдеж Одум вытащил из кармана маленькую бутылку виски и жадно к ней приложился.
«Ну, где там твоя сотня, Рэтлиф?»
«Есть у меня сотня. Еще на один кон деньги найдутся», — огрызнулся Рэтлиф, выбил из стойки шары и принялся снова их укладывать. «Победитель разбивает».
Одум пожал плечами, нагнулся к Кию, прищурился, наморщив нос и оскалившись, так что стали видны его торчащие вперед, как у кролика, зубы. А затем ударил. Биток, разбив треугольник, завертелся в центре стола, а восьмой шар залетел в угловую лузу. Мужики с креветколова заухали, захлопали. По их лицам видно было, что они предвкушают неплохой куш. Реверс развязно подкатил к ним, приплясывая, задрав нос, чтобы обсудить финансовую ситуацию.
«Быстрее ты еще не проигрывал!» — крикнул Дэнни.
Тут Хилли заметил, что Лошарон Одум стоит рядом с ним. Сама она молчала, но вот ребенок был здорово простужен и потому сопел, отвратительно прихлюпывая носом.
«Отстань!»
— пробормотал он и отодвинулся. Она робко шагнула к нему, заслонив ему весь обзор.
«Займешь мне четвертак?»
От того, с каким заискивающим отчаянием она это сказала, Хилли замутила даже сильнее, чем от сопливого пыхтения младенца. Он демонстративно повернулся к ней спиной. Мужики с Кривитколова только глаза закатывали, но Фариш снова выкатил шары на стол. Одум ухватил себя обеими руками за подбородок, резко подергал шеей, налево-направо, щелк-щелк.
«Что, не наигрался?»
«О, ну и пусть!» — мурлыкал реверс, подпевая музыкальному автомату, щелкая костяшками пальцев.
«Детка, ты знаешь...»
«Что это за дрянь играет?»
— рявкнул Фариш, сердито рассыпав по столу шары. Чтобы подразнить его, реверс завилял тощими бедрами.
«Расслабься, Фариш!»
«Уйди!» — сказал Хилли Лошарон, которая снова подвинулась поближе, встав чуть ли не вплотную к нему.
— От тебя соплями воняет.
Она стояла так близко, что Хилли подташнивала, поэтому он сказал это куда громче, чем ему хотелось бы, и замер от ужаса, когда Одум рассеянно посмотрел в их сторону. Фариш тоже оторвал взгляд от стола и так глянул на Хилли зрячим глазом, словно брошенным ножом к полу пригвоздил. Одум глубоко, с пьяным всхлипом вздохнул и положил кий.
«Вон там стоит маленькая девочка, все видят!»
Мелодраматично обратился он к Фаришу и компании.
«Не надо бы вам этого говорить, но эта девчушка вкалывает не хуже взрослой!»
Реверс и Дэнни обменялись быстрыми встревоженными взглядами.
«Вот вы мне скажите, где еще вы найдете такую славную девчушку, которая и за домом приглядывает, и за малышней, и готовит, и подает, и подносит, и уносит, и во всем себе отказывает ради своего бедного старого папки?»
«Я бы даже не притронулся к тому, что она там готовит», — подумал Хилли.
«Нынешним деткам только подавай то да это», — вяло отозвался Фариш. «Было бы неплохо, чтобы они, как твои, хоть в чем тебе отказывали».
«У нас в детстве даже ледника не было», — сказал Одум дрожащим голосом. Он уже здорово разошелся. «Я каждое лето землю под хлопок окучивал».
«Я тоже, знаешь, сколько той земли окучил».
«А мама моя, вот клянусь тебе, пахала на тех полях, что твой негр. Я даже в школу не ходил, потому что надо было дома быть, маме с папой помогать. Нет, у нас тогда ничего не было, но будь я при деньгах, то моим детишкам все на свете бы купил. Они ведь знают, что их папка все им готов отдать, себе ничего не оставит. Эй, вы ведь знаете, да?»
Он перевел мутный взгляд с Лошарона младенца на Хилли.
«Говорю, знаете ведь?» —
повторил он громче и куда более угрожающим тоном. Он в упор глядел на Хилли. Хилли был поражен. «Ничего себе!» — подумал он. «Да этот старый хрен так напился, что меня со своими детьми путает». Он уставился на него, раскрыв рот.
«Да, папочка»,
— еле слышно прошептала Лошарон. Воспаленные глазки Одума подобрели. Он, пошатываясь, шагнул к дочери. Губы у него слюняво тряслись от жалости к себе, и от одного их вида Хилли стало не по себе. Никогда ему еще не было так тошно.
Все слышали, что сказала эта девчушка. Ну-ка, поди сюда, обними папку», —
сказал он, утирая слезу костяшками пальцев. Лошарон поддернула младенца на костлявом бедре и медленно поплелась к отцу. Хилли с отвращением и испугом заметил, как пособственнически тот ее обнял, и как безучастно она ему покорилась, будто жалкая старая собака, которую погладил хозяин.
«Эта девчушка папку любит, правда ведь?»
Со слезами на глазах он прижал ее к груди. Хилли с облегчением увидел, как Реверс и Дэнни Рэтлиф с презрением закатили глаза. видимо, тоже не находя ничего приятного в том, что Одум так рассопливился.
«Она знает, что папка у нее нищий. Не будет у нее ни игрушек, ни конфет, ни нарядных одежек».
«А что, должны быть?» — резко спросил Фариш.
Одум, пьянее от звуков собственного голоса, с трудом обернулся, наморщил лоб.
«Да-да, ты все правильно расслышал. С чего бы ей иметь все эти штучки-дрючки? С чего бы они им? У нас в детстве ничего такого не было. Не было ведь?»
Мало-помалу лицо Одума просияло от изумления.
«Нет, брат!» —
радостно заорал он.
«Мы что, нашей бедности стыдились, что ли? Что, боялись замарать ручки работой? А что нам хорошо, то и ей сгодится, верно?»
«Еще как!»
«А кто это придумал, что дети должны расти, думая, что они лучше собственных родителей? Федеральное правительство, вот кто! Как по-вашему, почему правительство сует свой нос в каждый дом, карточки раздает на питание, прививки делает, подает образование на блюдечке с голубой каемочкой? Я вам скажу, почему. Они таким образом детишкам мозги промывают. Учат их думать, что уж они-то достойны большего, чем их родители. Учат их смотреть свысока на свой родной дом, нос задирать перед своей же плотью и кровью. Не знаю, как у вас там, а мой отец мне в жизни за просто так ничего не давал».
По всему залу послышались негромкие возгласы одобрения.
«Не-а»,
— сказал Одум, скорбно покачивая головой.
«Мамка с папкой ничего мне не давали. Я все собственным трудом добыл. Все, что имею».
Фариш кивнул в сторону Лошарон с младенцем.
«Вот и скажи мне, с чего бы это ей положено то, чего у нас не было?»
«Истинная правда! Отстань от папочки, моя сладкая!» — сказал Одум дочери, которая тихонько дергала его за штанину.
«Пап, пойдем, пожалуйста!»
«О, у папы тут еще дела, доченька!»
«Ну, пап, ты велел ведь напомнить, что эти в «Шевроле» в 6 закрываются!»